Вы на «Спутнике», друзья, и мы продолжаем говорить и о клиповом мышлении, и о восприятии контента в интернете. Ну вот, кстати, взрывной рост интернет-контента вызывает резкое сокращение продолжительности концентрации внимания. Ученые пришли к выводу, что читатели новостей в сети раньше могли сосредоточить внимание в течение 12 секунд. Теперь же при прочтении информации в интернете только 8 секунд. Интересно, что это меньше, чем у аквариумной золотой рыбки, которая способна сосредотачивать внимание на каком-то предмете в течение целых 9 секунд. Да, разницу вот улавливаете. Вот как научиться концентрировать внимание при потреблении интернет-контента на эту и другие темы? Мы общаемся со специалистом, нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия на связи с радио «Спутник». Ирина Сергеевна, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Нашим слушателям я напомню, что вы можете к беседе присоединиться. WhatsApp 8-968-766-3311. Не забывайте о том, что можно писать нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Тема мне представляется очень актуальная и интересная. Действительно, мы завершили первую часть нашей беседы о том, что нужно читать книги, нужно читать классику, не просто читать, а пытаться анализировать, пересказывать. Да? Это будет способствовать развитию памяти и, возможно, концентрации внимания. Но вот мой вопрос как раз в этом и заключается. Как научиться концентрировать внимание при потреблении интернет-контента? Только ли чтение классики, возможно, кстати, вслух, этому будет способствовать?
Ну, это как один из способов. Много зависит от того, насколько мы... какой объем этой информации, какой объем контента мы потребляем. Если это мы для удовольствия, то есть если мы говорим о том, что человек сидит дома, сидит большую часть дня, проводит за чтением новостей интернет, то здесь, наверное, даже не столько внимания, здесь надо зависимость уже разбираться. А если мы говорим о том, что человек по работе использует огромный объем информации, то здесь, да, здесь это уже вынужденная мера. И действительно мы говорим, если мы говорим о внимании, здесь надо понимать, что на концентрацию влияет и объем информации, и перегрузка того же любого из анализаторов слухового, зрительного и так далее. То есть если вам, например, подойдут два человека и будут одновременно справа и слева говорить разную информацию, то секунд через 5-10 вы перестанете понимать вообще, что происходит. А еще через 15 вам можно будет уже давать любую информацию, только чем пользуются вот цыгане в своем цыганском гипнозе. Да, это одновременный перегруз нескольких анализаторов. Вот что происходит, когда мы держим экран телефона? Первое — это смена, динамичная смена ярких изображений. Это мы перегружаем, мы активируем центральную нервную систему, которая она не может потом грамотно затормозиться, да, ей уже становится сложно. И у нас начинает болеть голова, это дополнительная нагрузка становится. Ну и плюс я еще не видела ни одного человека, который бы вот так держал смартфон. Да? Соответственно, мы все их держим чуть-чуть наклонившись. Мы нарушаем кровоток в шею, соответственно, создаем себе дополнительную головную боль потом в конце дня. И вот это все, даже если мы при этом будем читать классику, даже вслух, оно нам ситуацию не поправит. И первое, нам нужно дозировать. Все-таки, если есть такая возможность, я говорю, да, если это не по работе человек все время вынужден читать, то какое-то количество времени в день уделять. Телефон мы убираем за час до сна, потому что час нужен мозгу для того, чтобы восстановиться и успокоиться. Поэтому никаких, мы не только про телефон, мы и про телевизор говорим, и про музыку. То есть желательно за час до сна все это исключить. Вот, и тогда мы немножечко облегчим себе ситуацию. Ну а что касаемо развития внимания, здесь же очень много есть упражнений для развития внимания. На переключение произвольного внимания. Вот, например, те же тесты «Цветные слова» все очень любят. И у меня на всех занятиях, да, когда слово «желтый» написано красным цветом, надо прочитать именно цвет, а не слово. Да? Вот. То есть мы вынуждены немножечко мозг свой заставить работать. И на концентрацию влияет любое упражнение, любое задание, которое нам заставляет мозг какое-то непривычное для него действие совершать. То есть мы же не задумываемся о том, как мы утром идем в душ. Там. Я в свое время сказала мужу, я говорю, ты как обычно? Я говорю, ты сначала зубы чистишь, потом душ принимаешь? Он говорит, ну да. Разил наоборот. 20 минут вода не включалась. Вообще. То есть для него это было настолько непривычно, логично, он себя перестраивал действительно, хотя казалось бы, что проще. А оказалось не так уж просто, но зато немножечко мозг активировали, заставили работать.
То есть вот эти простые упражнения наподобие того, выйти на одну остановку раньше, пройтись пешком, пойти по другому маршруту, да, это все работает, заставляет мозг немножко работать. Да, что-то где-то, видимо, звук пропал, Ирина Сергеевна. Не услышали вы мой вопрос? Говорю, а в качестве тренировки мозга можно ли применять такое, что выйти на одну остановку раньше, пройтись пешком или пойти по другому маршруту, выбирать не один и тот же маршрут на работу и там обратно, а по другому пойти пути? Да, мы попробуем. Есть звук, да? Слышите нас, Ирина Сергеевна?
Да,
вот сейчас слышу, да. И выбирать другой маршрут, выходить на одну остановку раньше, да, это тоже тренировка мозга.
Это тренировка, да, но здесь мы же говорим о том, что у нас есть поврежденные, когда мы говорим поврежденные нейронные связи в мозге, мы не берем сейчас это. Но мы сейчас говорим о совершенно людях, у которых не было с этим никогда проблем, но с возрастом у нас мозг требует такого же ухода, как и тело. Мы же ходим на фитнес, потому что нам хочется как можно дольше оставаться в тонусе. И то же самое требует мозг. И выход на одну остановку раньше, он скорее про то, что это адекватная физнагрузка, которую мы всегда так советуем.
Угу.
И свежий воздух. Понятно, что не у каждого, особенно с графиками работы, есть возможность там заниматься спортом. Но пройтись одну остановку – это уже та самая адекватная физнагрузка. Потому что комплексно, мы же говорим о мозге, он же у нас регулирует все. Все процессы, включая, например, переработку пищи. Почему диетологи советуют не есть после определенного количества времени тяжелую пищу? Потому что мозг же дает команду желудку на переработку. И чем тяжелее пищу мы поели и ближе ко сну, тем дольше мозг будет ее перерабатывать. Соответственно, мы-то спим, а мозг нет. И мы утром просыпаемся уставшими. А все потому, что решили бутерброд съесть на ночь.
Здесь не
про диетологию, да, здесь про работоспособность. И здесь важно понимать, что любое наше действие, это оно влияет на нашу работоспособность в дальнейшем. Один раз, понятно, если мы один раз съели бутерброд, ничего не будет. Или мы один раз целый день посидели в интернете. А если мы это делаем систематически, то это уже становится действительно проблемой и нарушаются те нейронные связи, которые нам дают возможность все-таки как можно дольше оставаться работоспособными.
Ирина Сергеевна, мне кажется, мы, может быть, в какой-то степени даем или пытаемся дать какие-то нереальные советы нашим слушателям. Почему? Потому что, ну вот смотрите, даже если будем говорить неприменительно к такой профессии, как там маркетолог, журналист, блогер, да, ну, я не знаю, можно ли это в полной мере, ну, для кого-то это действительно профессия. А для тех людей, для которых вообще жизнь со смартфоном и с информацией, это их заработок, это их деятельность. И они просыпаются со смартфоном в руках, засыпают со смартфоном в руках. Но даже для простого, обычного человека, как выяснили специалисты, за прошедший год на 14% выросло количество потребляемой информации. Ну, новостей. Люди стали больше читать новостей. Я думаю, не нужно объяснять, почему это произошло. Да, 2022 год был богат на различные сообщения и новости. Поэтому, конечно, нам всем важно и интересно, и даже есть, ну, там, во всевозможных юмористических шоу такие сценки, что, ну, вот один день пропустил новости, не почитал, а теперь не могу понять, почему я должен выходить по Zoom с руководством, которое уехало в Казахстан, да, ну, то есть как-то даже шутки на эту тему появляются. И вот, исходя из этого, люди постоянно живут со смартфоном, да, постоянно читают новости. Как можно в современном мире отучать себя или регламентировать, или, ну как, да, у человека начинается какой-то невроз, вот я там 2 часа новости не читаю, а что там, может, что-то поменялось уже кардинально в мире?
Да, на самом деле все очень просто. Регламентировать можно. Вот здесь достаточно просто вспомнить норму, наверное, да, или рекомендацию, которая раньше была каждый час 10 минут перерыв.
Угу.
То есть мы не говорим о физическом перерыве, когда, хотя, опять-таки, те же блогеры, у которых действительно жизнь со смартфоном в руках, если они каждый час будут позволять себе просто выключить на 10 минут, 15, этот смартфон и просто полежать с закрытыми глазами, в тишине, он уже немножечко приведет себя в порядок. А у нас же все равно есть время отдыха какое-то. Они же, понятно, что есть, например, блогеры, которые даже едят со смартфоном, особенно фуд-блогеры. Да? А, но, тем не менее, важно понимать, что если он хочет как можно дольше себя сохранить в этом качестве, как можно дольше давать качественный, хороший контент своим же читателям, то он должен быть хоть как-то сконцентрирован. И поэтому раз в час, 10 минут, я думаю, найдет даже тот, кто очень активно пользуется смартфоном, очень активно читает новости. А попить просто чаю сладкого, сесть, вот, ни на что не отвлекаясь, просто вот посмотреть в окошко, попить чаю, 10 минут. Это вполне можно найти время. Поэтому этими рекомендациями очень много пользуются. И я сама это использую, потому что у меня у самой там нечеловеческий режим работы, когда иногда спишь по полтора часа в сутки, но это вынужденно. И на протяжении нескольких месяцев. Да? Это действительно спасает.
Слушайте, ну а мозг же действительно, он практически не отдыхает, если не сказать, что вообще не отдыхает. Вот эти рекомендации, да, делать такой перерыв, делать отдых, это дает некую разгрузку мозгу? Или, ну вот, что еще добавить? Какая-то физическая нагрузка, что можно там пройтись, в окно посмотреть, что можно сделать?
Ну, если мы говорим о комплексном, то здесь важно что отслеживать, чтобы у нас температура в помещении, где мы либо работаем, ну, проводим большую часть времени, была не больше 22 градусов. То есть это наша оптимальная температура. Это действительно адекватная физнагрузка, хотя бы на уровне пройтись пару остановок пешком до метро. Это просто отдых с закрытыми глазами в том же метро. Не надо читать эти новости, пока едем в метро, пользуясь тем, что там проблемы и со звуком, и со связью. Просто прикрыть глаза и поспать в этот момент. Это и та же пища тяжелая перед сном. То есть целый комплекс вещей, если мы это будем действительно отслеживать и соблюдать, то намного легче станет.
Еще вот. Хочу.
Ну и чтение, естественно, чтение книжек, если мы себе возьмем за правило, ну хотя бы раз в неделю, хотя бы по две страницы, больше уже не надо. Да? Но это уже существенно повысит концентрацию внимания, повысит работоспособность.
Не знаю, не могу остановиться, если книга интересная. Недавно вот Хемингуэя перечитывал. Ну не могу я на двух страницах остановиться. Все, открываю и читаю, и пока там рассказ не прочитаю, значит. Я думаю, что многие, кто читает, знаете, вот это есть же выражение «читать запоем». Вот. Mm-hmm. Мы сейчас новости запоем смотрим, а получается, что нужно немножко переориентировать свой мозг. Но давайте, кстати, еще поговорим о сообщениях, которые привлекают больше внимания, привлекают негативные сообщения с негативными заголовками и с такой эмоциональной окраской. Это уже не, ну, собственно, не новость. А давно об этом говорили, что вот если там есть слово «самый», да, или там «наибольший» какой-то, или что-нибудь такое, что связано с каким-то таким вот эмоциональным восприятием, да если там еще и негатив, то вот такое условное развлечение для потребителя контента, оно в большей степени воспринимается. Как это влияет на мозг и почему так, да? Почему нас цепляют так в большей степени негативные новости?
Это действительно особенности работы нашего мозга. То, что больше эмоционально окрашено, то более ярко остается в памяти, а более эмоционально окрашено чаще всего негатив. Потому что там в сам контент вложено больше эмоций. Потому что о своих страданиях всегда рассказать гораздо проще, чем о чем-то хорошем. И вот если мы послушаем, я периодически, ну, внимательно вслушиваюсь в то, что мне говорят знакомые, незнакомые. Вот если спросить там подружку, как в отпуск съездила, ну, максимум, что, ой, ты знаешь, так здорово, вот на такой экскурсии были. Вот это посмотрели, вот это посмотрели. Ну, собственно, все. А? А если спросить, там, не дай бог, она на операцию попала, как у нее все это прошло, то она в таких подробностях расскажет даже цвет скальпеля, который она видела там. И это настолько будет, там в каждом слое будет просто столько эмоций, столько страданий, ты хочешь, не хочешь, запомнишь. Это действительно особенность мозга. То, что более эмоционально окрашено, оно запоминается лучше. Именно поэтому у нас и цепляются головки. Нам хочется, мы новости читаем, нам хочется яркости, нам хочется каких-то эмоциональных переживаний. Особенно если мы проследим собственное состояние в этот момент, если мы все на нервах, но здесь есть еще и психологический момент один. Нам иногда важно понимать, что у кого-то хуже, чем у нас. Поэтому если мы отойдем сейчас от физиологии к психологии, то вот это тоже одна из причин, по которой люди читают криминальные новости и говорят, ой, да, наш, как ему не повезло, да, хорошо, что не у меня так. То есть вот это вот всегда было, тоже есть и будет, это особенность нашей психики. То есть это не хорошо, не плохо, это оно так, оно есть.
Да, но, знаете как, нехорошо, неплохо, но, с другой стороны, мы в этом живем, да, и мы эти новости читаем, и нам бы хотелось, возможно, чтобы наш мозг работал по-другому, но можно ли в данном случае как-то отличать еще и фейковые новости? Потому что зачастую в заголовке далеко не та информация может быть, которая потом в самой новости. Люди, как мы в первой части с вами говорили, в первой части беседы, да, они ориентируются на заголовок и потом дают ложные рассуждения на ту или иную тему. Этим пользуются недобросовестные на руку масс-медиа и создают и фейковые новости, и, соответственно, фейковые заголовки. А большая часть читателей, как мы выяснили уже, и выяснили это исследователи, они ориентируются именно на заголовок. Так вот, как научить или приучить свой мозг еще и критически смотреть? Не только прочитать заголовок, а еще и понять потом, что дальше это вообще-то новость ложная, то есть фейковая.
А вот это как раз вытекает из нашего разговора о системном мышлении, когда мы учимся его развивать, то мы так или иначе, то есть если я хочу просто посмотреть, что в мире делается, я могу пролистать заголовки. Но если я на чем-то остановилась и захотела подробнее, вот здесь, да, мне надо себя приучать к тому, что мне надо хотя бы подумать, о чем это пишется. И это про то, что мы говорили, разница между системным и клиповым. Те, кто, у кого системное мышление развито, неважно, сколько мы в день потребляем информации, какие мы заголовки поверхностно читаем, но если мы способны мыслить системно, то себя единственное, что надо приучить, что мы не обсуждаем никакую статью, пока мы ее не прочитали дважды и не поняли, что да, речь там именно идет о том, о чем мы прочитали. То есть вот это важный момент. По крайней мере, я могу там сама с собой проговорить, да, сколько угодно возмущаться. Но если я начинаю это обсуждать с кем-то, то я всегда убедилась, что да, это действительно то, о чем я прочла.
Заставить человека прочитать одну новость или одну статью дважды, это уже, мне кажется, не то что заставить, да, человек сам себя, чтобы заставил прочитать дважды какую-то новость, да еще и проанализировать, еще и критически подумать об этом, посмотреть, это, мне кажется, только нужно быть действительно каким-то аналитиком, ученым или исследователем и писать какой-то материал на эту тему, только тогда человек действительно будет так как-то критически оценивать. А так, в основном же, как происходит. Вот быстренько пролистнули, посмотрели. Знаете, а вот мне еще интересно, в этом потоке огромном новостей, а как у людей не происходит вот такой каши в голове? Потому что, знаете, когда вот вы говорили о работе, действительно, вот мы же журналисты, там, наши коллеги, это наша профессия, и мы, понятное дело, что концентрируемся на сообщениях и концентрируем свое внимание, а люди очень часто, читая, просто пролистывая новости, как мозг вот выделяет, вычленяет какие-то важные, главные моменты, и нет вот этой каши, потому что потом попросить человека пересказать, он 3-4 новости в одно объединит что-то, и окажется, что это совершенно не то, о чем он прочитал. Или это все-таки от я не знаю, свойств, способностей мозга зависит, или от человека. Как вот в этом разобраться?
А это как раз зависит от человека, да, если возвращаясь к системному мышлению, насколько оно у него вообще развито. То есть мы можем, оно может быть у нас развито, но мы им можем не пользоваться, да, но воспользоваться в нужный нам момент. А может быть, действительно, там ребенок вырос, целое поколение у нас выросло на клиповом мышлении, и им все равно. Да, если человек, например, блогер, ну, ему его просто незачем было развивать. Вот. Но на самом деле действительно поток – это проблема для людей очень большая, когда мы не хотим. Здесь вопрос, хотим ли мы анализировать что-то. И если мы действительно… И дело даже не в возрасте, не в поколении, но у меня старшей дочери 20. То есть мне там путем огромных усилий удалось сделать так, что она все-таки любую информацию, которая к ней попадает, она ее перечитывает. Просто внимательно перечитать. Неважно, сколько. Кому-то достаточно одного раза, кому-то достаточно двух раз. Но вот заложила в ней, удалось заложить, что никогда ни с кем не обсуждать то, в чем ты не уверен. А что касается потока, ну, к сожалению, мы никак от недобросовестных СМИ себя уберечь не сможем. Те, которые вот транслируют ту информацию, которую нам удобно. И, я могу сказать, за последний год мы это видели, к сожалению, неоднократно. И здесь только остается надеяться на то, что люди все-таки научатся развивать параллельно с клиповым еще и системное мышление. Да, они пользуются своим клиповым мышлением для для заработка, для развлечения, опять-таки. Но когда надо, включается системное. И если мы научимся это делать, то все будет нормально, никакая фейковая. Ну, фейковую информацию ее достаточно сложно же проверить.
Да.
Потому что если мы лично что-то не видели. То есть даже если новость, там, она очень логично выстроена, статья, человек ее прочитал два раза, проанализировал, но правдивость этой информации, здесь же тоже надо понимать, что мы не всегда можем ее проверить. Если мы не имеем достоверных источников,
значит,
а мы их чаще всего
У нас есть же телеграм-канал «Радио Спутник», и вот задают нам такой вопрос, а что же будет тогда со следующим поколением, если сейчас уже вот так воспринимают информацию, а если сейчас уже люди не анализируют, да, и просто там основываются только на заголовках, а что будет со следующим поколением? Можем ли мы немножко заглянуть в будущее, Ирина Сергеевна?
Да я думаю, наверное, все то же самое, что и с этим поколением будет. Потому что сейчас они в таком периоде стагнации, наверное, да, если правильно будет это применимо к подобному типу, то следующее поколение сильно не изменится. Пока сохраняются те, кто мыслит системно, и пока сохраняются все-таки ценности, которые мы можем вложить в собственных детей, родственников, друзей, знакомых, то следующее поколение не будет сильно отличаться от этого, на мой взгляд. А вот через поколение, да, вот здесь уже надо будет посмотреть, насколько люди будут готовы параллельно два типа мышления использовать. Если они не будут готовы, то можно уже будет, в общем-то, поставить под сомнение и развитие производства, в том числе в России.
Ой, знаете, вот как тут не вспомнить фильм, который стал культовым, а снятый, кстати, вышел он на экраны в 99-м году, да, это фильм «Матрица», когда главному герою, ну, собственно, не только ему, да, сзади там в районе затылка втыкали специальный такой, ну, я не знаю, кабель, и он просто накачивали его информацией, да, и он получал эту информацию в огромном количестве. Вот как будто как смотрели куда-то в будущее создатели этой картины, понимая, что вот примерно то же самое сейчас и происходит. Мы там за несколько секунд огромное количество информации получаем, да, а можем ли мы ею воспользоваться, как мы ею пользуемся? Вот это большой вопрос.
Да, да, вот это как раз и говорит о том, что либо мы готовы учиться пользоваться этой информацией так, как нам нужно, либо не готовы. Вот те, кто готов, у них, естественно, все будет хорошо, потому что я могу быть каким угодно фрагментарным мыслителем, но если мне нужно, я включаю системное мышление. А либо я не готова, и тогда мое восприятие, да, остается поверхностным, и уж во что это выльется. Пока есть, вот здесь и сейчас. У нас же вот если посмотреть, все предложения для людей, начиная вот даже берем простое, да, там те же диетологию, похудеть без лекарств, да, без спорта, без усилий.
За два часа, да. Ну а мы за час,
да,
к сожалению.
За 28 дней 30 килограмм.
Мы за час,
это
к сожалению,
как?
Тему полностью-то так и не обсудили, хотя обозначили. И маленький совет, почитайте хотя бы сегодня книги. Ирина Хвинге, нейропсихолог, клинический психолог, была на «Радио Спутник».